17 мая 1987 года, пятая неделя по Пасхе, о Самарянине.
Ну вот сегодня у нас день, посвященный самарянам. И вот мы должны подумать, как будто бы нас всех встретил Господь, как Он встретил эту женщину у колодца. И Он видел ее жизнь, видел ее душу. Видел ее неблагополучную жизнь. Если бы он заговорил с нами, то, наверное, бы о нас он сказал еще более суровые слова. Если бы он видел нашу жизнь, нашу душу. Ведь она была женщина темная, мало просвещенная, может быть, и неграмотная. И все-таки она тянулась к свету Божию. Ее волновало, где же истина, какая праведная вера. Значит, не целиком она была поближе, погружена в суету. А вот если Господь обращается к нам, и Он говорит, я вижу твою душу, вижу твою жизнь, как мало в тебе того, что обращено ко мне, в твоем сердце. Твое сердце обращено к себе, к своему самолюбию, к своей жизни не человеческой, а жизни, подобной жизни животного. Надо все время крутиться, надо все время торопиться, надо все время делать. Каждый из нас скажет, Господи, иначе мы не сможем жить, мы не сможем пропитать свои семьи, не сможем держать свой дом. Так говорит Господь. Конечно, все это нужно человеку. Но мы сами себя погубите, если забудете о том главном, что поддерживает жизнь духовную. Господи, прости нас грешных, что мы виноваты не только перед Тобой, но прежде всего перед собой. Мы себя обворовывали денно и ночью. Ведь совсем немногого, оказывается, нужно. Только приучить себя поднимать глаза к небу. Только приучить себя настраивать свое сердце на эту небесную волну. Если этого не делать, душа покрывается пылью. Рано или поздно она уже становится неспособной ни к молитве, ни чувству красоты мира, ни к чему доброму, она становится костной, черствой, полумертвой, окаменевшей. Поэтому все те духовные упражнения, малые по времени и по количеству, которые дает нам Церковь, должны нами приниматься с величайшей благодарностью. Молитвенное правило. Человека, который никак не может раскачаться на молитву, через силу привычки и закона, привлекает это правило. Рано или поздно ставит нас перед лицом Божьим. Господи, прости нас грешных, что этим мы пренебрегаем. Храм, где мы собираемся вместе молиться, тоже иногда приходим окаменелые, очерствелые, оледенелым сердцем. И все-таки это воля Христова, когда Он сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, Я среди них. Значит, если это Его воля, то мы должны ее выполнить. Хотя бы просто из любви к нашему Господу. Вот Он этого хочет, и значит, мы должны это хотеть. Господи, прости нас грешных. За нашу ленность, за наше празднословие, за то, что мы не пользуемся великими Божьими дарами, чтобы упорядочить свое сердце, упорядочить свои мысли. Вы все хорошо знаете, как они легко разбегаются, наши мысли, как они не могут найти себе пристанище. Одна мысль в одну сторону, другая в другую. Зависть, недоброжелательство к людям, какие-то вообще праздные, пустые мысли. А ведь каждая вещь, которая у нас перед глазами, она может быть источником великого духовного размышления. Перед вами пища, хлеб на столе. Подумайте о том, что этот хлеб и эта пища, они выросли из земли силой Божией, той силой, которую дал тебе Господь, чтобы укрепить тебя. Ложишься спать. Кто дает этот великий дар, чтобы мы могли отдохнуть, чтобы наше сердце могло во время сна прикоснуться к каким-то другим мирам и оттуда почерпать силы. Благодарить за сон, благодарить за утро, когда мы пробуждаемся, когда нам надо трудиться. И вот нас ждут люди, которых мы любим. Нас ждут дела, которые мы должны выполнить для людей, значит, для тебя, Господи. Человек, когда любит свое дело, оно ему легко, даже если это дело тяжелое, трудное. Человек же, который делает его без желания, с тяжелым чувством, с чувством отвращения, ему и легкое дело будет казаться ворочением камней. Значит, вот сегодня мы, пришедшие в дом причастия, давайте подумаем каждый. Господи, Ты дал мне дело в моем доме, у меня на работе, там, где я учусь или занимаюсь, или что-то делаю для людей. Дай мне быть там христианкой и христианином, доброжелательной, выдержанной, спокойной. Спокойной обязательно, потому что мир весь полон безумия, и а мы должны сохранять как можно больше спокойствия, твердость. Так-то по отношению к людям. Господи, прости нас, грешных, что ничего этого у нас нет, что мы, как только переступаем порог учреждения, где мы работаем, мы вовлекаемся сразу во всю эту колготу и оказываемся точно такими, как все остальные. Как будто нет на нас креста, как будто нет у нас особенного задания, чтобы жить среди людей, неся любовь к Христову. Господи, прости нас, грешных. Вспомним сегодня о людях, которые нас обижали, оскорбляли, причинили нам боль и зло. Наверное, таких людей наберется у каждого немало. И естественно, какие у нас чувства по отношению к ним? Разумеется, горькие, озлобленные, осуждающие, неприязненные и даже, я бы сказал, зложелательные. Злорадно, если мы узнаем, что человек, который нам доставлял огорчение, сам имеет какие-то тяжкие неприятности в жизни, мы не можем удержаться от мысли, но вот так ему и надо, вот хорошо, вот он теперь дождался этого. Здесь мы подходим к самому вот такому трудному месту, потому что вы знаете, что Господь говорил о том, чтобы не воздавать злом за зло. Вот это и означает не противиться злому. В Евангелии сказано, не протився злому. Это не значит, что мы должны попустительствовать всякому злу. Нет, конечно. И сам Господь не попустительствовал злу. Если бы Его слова означали, что надо опустить руки, что делается плохое, пусть делается, то Он бы никогда не обличал книжников и фарисеев, никогда бы не изгонял торгующих из храма, никогда бы не назвал фарисеев порождением ехидны, а Ирода лисицей коварной. Значит, Он боролся со злом словом и делом. Больше того, Ведь когда к нему приходили больные, бесноватые, одержимые, это же тоже было зло, зло болезни, зло одержимости, и он изгонял этих бесов, значит, он противился. Что же означают слова Господа «не противься злом»? Они означают «не воздавай злом за зло, причинившему тебе лично зло». И противоставлял эти ветхозаветные заповеди «око за око, зуб за зуб». Эта заповедь была судебной, судебной, юридической, как в законе, чтобы люди соблюдали справедливость, чтобы они за маленький проступок не воздавали страшным наказанием. А так бывало. Так бывало во все времена. За пустяк человек мог получить и срок большой, и жестокое наказание. Так вот, Священное Писание, в Ветхом Завете, учит нас, что закон, в том числе и гражданский, должен быть справедливым. И что око за око, так и зуб за зуб. То есть, чтобы наказание соответствовало преступлению. А Господь говорит нам о том, что в личной нашей жизни мы должны уметь подняться над чувством обиды, над чувством желания отомстить свойственного человека и не воздавать злом за зло. Трудно, конечно, трудно. Но это же заповедь Христова. И вот надо как-то постараться себя настроить. Вот это и значит любить врагов своих. Вовсе не значит, что мы должны нежно любить негодяев. Нисколько, нисколько. Господь никогда нас такой безумной мысли не учил. Любить врагов на языке Священного Писания значит желать им добра. Желать, чтобы они отвратились от зла, чтобы они пришли в себя, опомнились, одумались. Вот что это значит. Но, конечно, нам очень это трудно, и мы все-таки своим врагам желаем зла. А поскольку это противоречит тому, к чему Господь нас зовет, значит, надо в этом каяться, сказать, Господи, мы еще до этого не доросли. Но научи нас, с чего это начинается? Прежде всего, опять-таки, со спокойствия, с выдержки. Надо держать себя в руках. Не быть скорыми на ответ. Тебе говорят одно слово, ты сразу 10 разгневанных слов ответ. В доме или на работе. Не считать, что взаимные оскорбления, хамство, грубость, брань, ругань, которая бывает среди близких и как бы любящих друг друга людей, что это норма. Потому что человек один раз повышает голос, второй раз он считает, что это уже так и надо, и в конце концов их домашняя жизнь превращается в крик, в вой, в войну взаимную. Господи, прости нас грешных. Только стоит начать, только стоит привыкнуть, один раз обозвать своего мужа или свою жену, и в следующий раз это будет легче, а потом это станет нормой. Господи, прости нас грех. Господи, прости нас грешных за то, что мы настолько мало принесли Тебе любви. Если бы мы ее принесли достаточно, то мы бы уже в этой жизни сейчас почувствовали бы, что мы счастливые люди. Христианин, христианка – это счастливый человек. Поэтому Господь говорит, блаженны вы, даже если вы плачете, блаженны, если вы изгнаны, блаженны страдающие люди, блаженны и счастливые, потому что у нас есть вечный Господь, Его вечное благословение, Его всемогущий Дух, любовь, которая не умирает, которая связывает нас с нашим Господом и нас учит любить друг друга, связывает любовью между собой. Это то, чему научиться трудно, но возможно. Потому, говорит Спаситель, узнайте, мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Опять-таки, любовь бывает разная. Она начинается просто с доброжелательности, с хорошего отношения. Разные отношения между людьми, но все они должны быть прекрасными, светлыми и добрыми. Вы скажете опять, как это трудно. Но запомните, что мир – это царство вражды, это царство безумия, это царство пожирания людей друг друга. И вы знаете, что каждый день люди унижают друг друга, убивают друг друга, калечат друг друга по всей земле. А мы, люди, несущие крест Христов, должны в своей жизни этому противоставлять совсем другой закон, совсем другой порядок. Этот закон принес нам Господь и возвестил нам с креста своего, с креста, на котором Он умер, чтобы именно этот мир, грешный мир, нашел путь к небу. И вот мы все сегодня приходим, полные своих немощей, уставы, издерганы, не властны над своими чувствами, невоздержанные, раздраженные. Но не для того, чтобы уйти такими отсюда обратно домой, а для того, чтобы просить у Господа силы. Не может быть христианин слабым. Не может он быть, потому что силен Господь наш, который дает нам свою божественную благодать, который дает нам силу Духа. Если мы только откроем двери своего сердца, этот Дух к нам придет. А как же открыть? Желать. Желать до конца, до глубины души. Вот как если бы вы долго не пили, жаждали воды, вот так хотеть Духа Божьего. Как если бы вас мучил голод, вот так хотеть. Если вы разлучены с человеком, которого вы любите, вот так хотеть, как вы хотите увидеть его. Значит, это есть стремление, сильнейшее стремление, сильнейшее желание. Вот что значит жаждать Духа Божьего. А Господь сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот и будем к нему приникать.
Окончание исповедальной проповеди отсутствует.